Пролог. Первая планета, открытая методом Доплера, является экзопланетой 51 Пегаса B, которая обращается вокруг Солнца подобной звезды. Этим открытием было взбудоражено научное сообщество, ведь это означало, что где-то там, возможно, есть мир, который похож на Землю. В 1996 году американские астрономы опубликовали доклад, где обсуждалось будущее астрономии. Именно в этом докладе они обратились к НАСА с просьбой создать телескоп на смену Хабблу, который занимался бы поиском и подробным изучением экзопланет. Этой участи удостоен теперь телескоп имени Джеймса Уэбба, который планируется запустить в 2021 году. И кто знает, какие тайны Вселенной сможем познать. Мы с вами стоим на пороге великих астрономических открытий. И начинаем новую главу космической Одиссеи.
Итак, друзья, сегодня мы поговорим про космос, про астрономию. И я пригласил пару друзей для того, чтобы обсудить насущие вопросы для меня. Возможно, вы тоже что-то найдете интересное в наших рассуждениях. Нужно же еще представиться. Меня зовут Кирилл, и я все так же популяризирую физику в ее обширном ключе. И давайте перейдем к подкасту. Ну, вы между друг другом, я надеюсь, не знакомы. Я хотел бы представить вас между собой. Антон Поздняков — это автор и ведущий подкаста «Теория большой бороды». И Ольга Землякова — это блогер, преподаватель физики и астрономии.
Очень приятно.
Взаимно.
Ну, Антона я заочно знаю, слушаю периодически подкаст.
Приятно, спасибо.
Вот, сегодня я бы хотел поговорить про астрономию, такой предмет в науке, который в последнее время то вносит, то выносит из курса. Не совсем понятно, нужна она ученикам или нет, или вводить лучше в технические вузы, или все-таки оставить в школе. Не знаю, посчастливилось или же нет, я не обучался астрономии, я не знаю никаких там законов Кеплера, либо еще как-то, вот, но потом, на первом курсе, когда я учился в техническом вузе, мне самому было интересно, я сам начал это изучать, наткнулся вот на Антона Позднякова, начал слушать его подкасты, понял, что не разбираюсь в каких-то простых таких вещах, перешел на канал Ольги, начал там смотреть всякие нюансы и учитывать это. Что же вы скажете по поводу астрономии?
Я преподаю в том числе и астрономию, как вот Кирилл уже заметил. И для школы, конечно, тут сложный достаточно вопрос, так как астрономия, она изначально была в школьном курсе в 11 классе, то есть это 10 класс, там где 10-летки, и 11 для 11-летней программы. В данный момент это все-таки 11 класс, но каждая школа сама решает. То есть рекомендовано Министерством образования либо 10 класс, либо 11 класс. Но большинство школ придерживаются все-таки варианта, что это 11 класс, и я с этим вариантом не согласна. Там, где преподаю я, мы все-таки остановились на 10 классе, так как 11 класс — это все-таки подготовка к ЕГЭ. И новый предмет вводить, который еще больше рассеивает внимание от той основы, на которой сфокусированы ученики, я считаю, нелогично. В целом, я бы ввела астрономию в школьный курс не в 10-11 класс, а класс, например, в 7-8, когда начинается, в 7 классе начинается физика, и параллельно здорово было бы ввести астрономию, так как детям это интересно. Это все-таки больше интересно детям, чем взрослым, так как это расширяет кругозор и в целом дает понять человеку, в каком большом мире он живет, и осознать картину мира. Но вот, к сожалению, то, что мы имеем сейчас, это лучше, ну, на мой взгляд, чем было, когда астрономии не было совсем. То есть в школьный курс она возвращена в 2017 году. Это сейчас обязательный предмет. Ну, по крайней мере, я не знаю, у нас в нашем регионе школ, где нет астрономии. Другой вопрос, как она преподается. То есть, опять же, возвращаясь к тому моменту, что ЕГЭ все-таки все заточено под ЕГЭ, и некоторые учителя физики просто отдают детям там определенный набор тем, и они должны подготовить рефераты и таким образом получить зачет по этому предмету. Это, конечно, не совсем хорошо, но, с другой стороны, опять же, все заточено под ЕГЭ. То есть хорошо, что она введена, другой вопрос, что она не для этих классов не подходит. Про высшие учебные заведения, конечно, здесь уже такой момент, что, ну, допустим, в моем вузе нет астрономии. Я как бы заканчивала два вуза, один педагогический и второй технический университет по специальности электроэнергетика. И понятное дело, что в педагогическом, так как это физика, непосредственно астрономия есть предмет, для того, чтобы его знать, его нужно, для того, чтобы его преподавать, его нужно знать. А вот уже в нашей технической отрасли его, конечно, не было. И вот здесь, наверное, скорее всего, он здесь уже не нужен. Так что вот я такого мнения придерживаюсь.
Антон, вы что скажете по этому поводу?
Честно говоря, это такой достаточно сложный вопрос. Я на всякий случай подчеркну, что я не имею никакого отношения к системе образования никакой страны, поэтому мне очень сложно судить, когда мы говорим именно в таком контексте. Но мне кажется, мы сейчас обсуждаем не совсем то, что нужно обсуждать, а мы сейчас обсуждаем, стоит ли забивать в стену гвозди или закручивать шурупы, в то время как нам нужно понять, а что мы будем вешать, картины, и в то, в каком количестве мы будем их вешать. То есть наличие предмета астрономия в школьной программе или в университетской программе, это исключительно инструмент, с помощью которого можно знания в людей как-то вкачивать. А вопрос в том, скорее, мне кажется, правильнее ставить вопрос, какие знания из области астрономии должны быть у среднестатистического человека, который проходит среднее образование и что-то у него в голове откладывается. То есть неважно, будут ли эти знания преподнесены в виде отдельного курса астрономии, будут ли они преподнесены в виде какого-нибудь там общего курса естествознания или будут они в школьной программе физики. Абсолютно неважно. Главное то, какое понимание мира у людей создается, даже если они не идут дальше в какие-то технические вузы и не будут никак по своей функциональности дальнейшей, да, назовем это так, то есть никак в работе своей, в ежедневной жизни у них эти знания использоваться не будут. Но тем не менее, безусловно, как бы какая-то часть астрономии, мне кажется, важна для того, для понимания вообще, да, что происходит вокруг, потому что ну, опять же, довольно такой дешевый пример, но он, мне кажется, вполне валидный, несмотря ни на что, что вот как у нас там популярности набирают всякие истории про плоскую землю, и тут даже не столько в самом движении этих плоскоземельщиков, которое по большей части это все-таки, мне кажется, троллинг с какой-то претензией на постиронию, но сам факт, что когда вбрасывается, например, какой-то аргумент от условных плоскоземельщиков, что смотрите, вот доказательство, что Земля не круглая. И проблема в том, что очень многие люди действительно не могут для себя сформулировать, а что конкретно вот в данном вбросе не так. То есть нету какого-то такого общего фундаментального понимания таких достаточно простых вещей. И в этом-то на самом деле проблема. А не в том, будем ли мы эти знания передавать в виде отдельного курса, или не будем мы эти знания передавать в виде отдельного курса. Тут просто сам факт, что да, надо, наверное, как-то определить, какое количество знаний об астрономии нужно передавать в рамках там, среднего образования, например. Как-то так я вижу себе этот вопрос. То есть, а уже как на него отвечать, это, ну, мне кажется, специально обученные люди, которые создают программы образовательные, вот они скорее на этот вопрос ответят. Я себя в данном вопросе, наверное, не очень чувствую компетентным, но в то же время не только школьной программой же это все ограничивается. Вот мы тут как-то же все ведем научно-популярную деятельность. Вот это тоже часть, по сути, образования, пусть не школьного, не обязательного.
Вот я и хотел задать вам вопрос, а почему именно астрономией вы решили заняться? Почему именно популяризировать астрономию решили?
Ну, у меня интерес возник с раннего детства. Я даже, наверное, не скажу какую-то конкретную там дату, то есть 4 года, 5 лет, 6 лет. То есть я увлечена, еще точно помню, была до школы. То есть я уже различала там большую медведицу, малую медведицу. То есть мне были интересны эти вопросы. А потом уже в курсе, вот как раз Антон упоминал, в курсе, ну, естествознания, то природоведения начальной школы, тоже мы касались вопросов, ну, Солнечной системы, то есть планет Солнечной системы, ничего там такого сверхглобального нет. Но и здесь мой интерес еще больше укрепился, и дальше уже он, обходя школьный курс, я начала читать различные детские энциклопедии, и далее переходя к более серьезной литературе. Ну, просто я даже не знаю, что послужило триггером заинтересованности, просто стало интересно ребенку.
Ну, я со своей стороны могу сказать, что я, наверное, ну, не совсем корректно будет говорить, что я популяризирую астрономию. Если мы выделяем астрономию как наблюдательную астрономию, я думаю, есть гораздо более компетентные в этом плане люди. Я скорее рассказываю больше о науке в целом, об отдельных ее частях, и если мы говорим уже что-нибудь про космос, то мне скорее ближе астрофизика, то есть понимание каких-то процессов, а не непосредственно наблюдательная часть. Но это, опять же, вопрос номенклатуры, что мы укомплектовываем в понятие астрономия, потому что очень по-разному можно этот термин воспринимать. Но в целом я не скажу, что у меня было какое-то осознанное решение, мне нужно популяризировать астрономию, и у меня какая-то миссия. Нет, я говорю в микрофон о том, что мне интересно, и так уж случается, что это интересно может быть и еще какому-то количеству людей.
Ну и вот тут и вопрос-то закладывается. Вот. Момент это через естествознание передавать то, что вот смотрите, у нас есть такая наука, астрономия, вот, она изучает там планеты, солнечные системы, галактики, вот. Но если вы хотите получше это узнать, то там другой курс вводите, вот. Или же все-таки это стоит просто как отдельный предмет давать людям на изучение, чтобы там поглубже изучить, так скажем, этот вопрос. Либо же как прикладной идет с физикой, тот же, ну, у нас же физика тоже очень обширное понятие есть, и квантовой физикой, и ньютонная механика и так далее. Но в школе мы учим только основные, так скажем, этапы, и потом каждый человек уже определяет свое будущее, чем он хочет заниматься, в какую отрасль он дальше пойдет, там, хочет заниматься электроникой, он уже знает дальнейшее свое будущее, да. Также почему нельзя в курс физики включить астрономию, ту же астрофизику, да, понимание вопросов, чтобы люди поближе познакомились с этим совсем и потом уже в дальнейшем будущем определяли, кем они хотят стать, и уже полноценно занимались этим. Почему именно этот предмет так выделяют?
Ну, в курсе физики есть раздел, только везде он там по-разному называется. Зачастую он в конце учебника расположен и называется астрофизика, там, либо астрономия, и основные понятия введены, то есть Солнечная система, там, что такое галактики. Но зачастую учителя туда не добираются, то есть не успевают по программе, ну, преподавать все уроки, которые заложены, и поэтому, ну, у нас, допустим, везде по-разному, у нас мы никогда не доходили до конечного параграфа учебника, то есть мне было интересно, я открывала сама, просто читала, то есть по факту физика выделяет астрономию как отдельную такую науку, которую можно изучать. Но, опять же, доходит до этого учитель или нет, и дойдет ли до этого ребенок, открывший учебник, тут уже другой вопрос. Но вообще основные там понятия, допустим, с космонавтикой дети знакомятся в 7 классе уже, когда проходят тему искусственного спутника Земли. То есть оно пересекается. Другой вопрос, опять же, интереса того, кто этот учебник открывает и читает.
Ну, я, в свою очередь, опять немножко придерусь к вопросу. Я вообще, ну, мне кажется, неправильно использовать термин «должен кто-то что-то» или «нет», потому что здесь нет однозначно правильного ответа. И, опять же, все зависит от модели системы образования. Я вот как человек, который прошел через разные модели, через разные системы образования разных стран, могу сказать, что да, сделано это по-разному, да, можно по-разному к этому подходить, и я бы не сказал, что есть вот правильный способ донесения знаний и неправильный способ донесения знаний. А тут, в принципе, ну, опять же, мое понимание функции среднего образования, если мы говорим все-таки о каком-то школьном курсе, что должна давать школа. То есть в моем понимании именно курс среднего образования можно представить следующим образом. Если мы представим себе какую-нибудь компьютерную игру, RPG-шку, да, вот мы стартуем в начале карты, у нас карта нигде не известна, вот это первый класс. После этого наш персонаж там в разные стороны ходит и открывает для себя части карты, в них есть какие-нибудь там условные подземелья. Да, подземелье — это каждый предмет, в который можно углубляться, углубляться и углубляться. И задача образования не столько в том, чтобы найти какие-нибудь там три основных подземелья и в них углубиться максимально. В моем понимании среднее образование должно все-таки открыть всю карту и рассказать, что смотрите, вот здесь есть астрономия, вот здесь есть физика, вот здесь есть химия, вот здесь есть русский язык, вот здесь есть там английская литература, вот здесь есть, что там у нас еще есть из предметов. Ну, в общем, области знаний очертить вообще... общий горизонт того, что можно изучать, и дальше, если уже конкретному человеку что-то интересно, он берет, выбирает себе то самое подземелье, и в него дальше идет. И открывает в нем все новые и новые уровни. Дальше уже идет, например, там стадия университетского образования. Но, опять же, построить изучение всей вот этой вот карты знаний ментальной, ее можно очень по-разному, и подходить к этому по-разному. То есть... В моем понимании задача именно школьного образования, среднего образования рассказать людям, что смотрите, вот есть, например, такая штука, как астрономия. Вот она изучает вот то-то, то-то, то-то и то-то. Можно изучать планеты, можно изучать там физические процессы, которые происходят в звездах, можно изучать ранние этапы формирования Вселенной, можно, не знаю, строить телескопы, чтобы отслеживать астероиды, чтобы они не прилетели в Землю, чтобы мы могли как-то заранее что-то сделать. А дальше, если уже человеку это интересно, потому что не стоит забывать, что ученики в школе — это все-таки в первую очередь человеки. А вот если человеку интересно, он дальше уже идет и изучает этот предмет глубже. Благо материалов в современном мире полно, начиная от YouTube, заканчивая чем угодно, там, книжками Ландау, Лившиц. Так что как-то так.
Образование сейчас справляется с этим? Или все-таки популяризаторы другие там с YouTube, либо... какие-то другие лидеры науки приносят большую часть в это.
Образование справляется с чем?
С прививанием интереса к астрономии.
Ну, а как мы можем ответить на этот вопрос вот в таком в глобальном постановке?
Ну, как вы считаете?
Образование, что... образование чего? То есть образование в какой-то конкретной стране, образование в мире в целом?
В нашей стране, допустим. Вот,
ну, то есть в России, просто да, я не в России нахожусь.
Простите.
Вот, то есть, ну...
Страны СНГ, хорошо.
Опять же, об этом очень сложно, но судить, ну, то есть, как, ну, среднее по больнице выводить, из чего? Во-первых, для этого нужно какие-то объективные показатели иметь на руках, мне кажется. А во-вторых, нужно понимать, как эти объективные показатели вычисляются. То есть, есть какие-то субъективные впечатления, но они, опять же, все субъективные впечатления взаимодействия с людьми, например, в интернете, особенно, как бы, в нашей области, да, вот, я думаю, вы со мной согласитесь, что когда круг общения... популяризатора науки состоит из людей, которые в первую очередь интересуются тем, что ты популяризируешь. Но, соответственно, у тебя как-то немножечко такой biased view получается, да, то есть ты, у тебя смещенное впечатление, да, то есть как понять вообще глобально, справляется ли система образования, ну, и да, и нет, то есть в зависимости от того, какие задачи мы перед ней ставим. Ну, то есть если задача в том, чтобы там у 80% населения в итоге оказались там такие-то, такие-то знания, ну, опять же, это, ну, надо и ходить и мерить. А какие-то субъективные впечатления, ну, для этого есть специальные инструменты, чтобы об обществе что-то таким образом понимать. Поэтому, ну, как бы, что нам скажет какой-то, опять, вот, личное впечатление, основанное на там своем инфопузыре, с которым людей, с которыми мы общаемся. Возможно, как-то у вас есть какой-то доступ к каким-то данным статистическим по населению, тогда это будет, наверное, какой-то объективный ответ. Но мне кажется, ну, нельзя без социологической базы что-то об этом говорить.
Я соглашусь с Антоном, что да, здесь нужно социологическое исследование, но со своей стороны я добавлю, наверное, если прям очень-очень субъективно оценить, то скорее нет, образование не справляется. Но опять же, здесь какая задача здесь стоит? Справляется с заинтересованностью учащихся к астрономии. Ну, в целом, наверное, население, оно астрономически неграмотное у нас, если это вообще можно так эти два термина связать.
Так а должно ли быть? Ну, то есть вопрос в том, какие цели мы ставим. Но... То есть люди знают, вот эта звездочка с утра — это Венера, ну, уже хорошо. Или что... Ну, то есть какие критерии мы задаем? Среднее выводить очень неконструктивно, мне кажется.
Здесь вот такой очень сложный здесь вопрос. Но если мы возьмем какие-нибудь межрегиональные, региональные олимпиады по астрономии, то там одно... В учебниках другое. То есть здесь сложно. Система образования России, она в целом вообще очень сложная. Люди, которые занимаются созданием этой системы, мне кажется, это лично мое мнение, очень далеки от реальных условий, которые есть в среднестатистической школе. Поэтому тут сложно очень все.
Ну, вы просто спрашиваете вот про базис. Ну, хотя бы некоторые люди думают, что там вот та же Земля плоская, да, что американцы не летали на Луну и так далее. Что там обратную сторону Луны никто не фотографировал, и она все время темная и так далее. Просто вот даже ваш подкаст, когда слушал, Антон, иногда вам задают такие вопросы, ну... Если основываясь на этих вопросах, вот вы можете дать свое мнение по этому поводу?
Я считаю, что если люди задают вопросы, то уже,
момент какой-то познания есть. Их знания по...
Я не готов, опять же, если я буду какие-то выводить сейчас общие черты там... по какому-то глобальные выводы делать, но это будет объективно логическая ошибка, которая основана, опять же, на моей очень ограниченной выборке, да и тем более очень сильно смещенной относительно там среднестатистического человека. Мне кажется, вот вопрос, что окей, да, там какие-то люди думают, что там американцы не летали на Луну или Земля плоская, это, ну, не имеет отношения к вопросу, о котором мы говорим. Это примерно как сказать, смотрите, там в Формуле 1 бывает, что подвеска у пилота сломалась, и он выбыл из гонки. Значит ли это, что конструкторы не справляются со своей задачей? При том, что как бы еще там 19 из 20 машин доезжают, и ничего у них не ломается. То есть вопрос в критериях, что мы считаем. То есть мы просто апеллируем к какой-то вот некой абстрактной... сущности, что вот, мол, образование справляется. То есть у нас как бы есть какое-то интуитивное понимание, что должно быть, но при этом стоит понимать, что здесь вот это самое интуитивное понимание очень сильно зависит от наблюдателя, то есть как бы понятие относительное. И мы сейчас можем долго говорить о том, справляется или не справляется ли система образования, хотя мы толком не договорились, как бы, к чему мы хотим прийти. То есть под словом «справляется система образования» мы можем понимать совершенно разные вещи, и, как правило, они как-то очень неопределенные и размытые. Поэтому если мы все-таки об этом говорим, мне кажется, нужно договориться о терминологии и все-таки понять, как бы, что мы имеем в виду. То есть если мы ставим задачу, чтобы там, я не знаю, 80% людей, которые вышли из школы, там, знали, что там, Юпитер — это планета, и могли найти Юпитер на небосводе, да? Это одно. При этом там, вот мы считаем, что типа, если 80 — это типа хорошо, а 75 — это уже плохо. То есть все зависит от критериев. Так что, ну да, общая грамотность там в астрономии, наверное, если взять какое-то среднее значение, очень низкое. Но вопрос, а должна ли быть она очень высокая? А нужно ли, в принципе, людям знать, где находится Юпитер, и что такое там, как найти пояс Ориона, и сколько примерно, то есть прикинуть, сколько примерно галактик существует во Вселенной? Нужны ли эти знания реально вот обычному человеку, который этой темой не интересуется, и которому никогда не понадобятся эти знания? Вот это концептуальный вопрос, на который... Ну, как я уже сказал, нет правильного ответа. Ну, еще раз, я же говорю, я вот со своей колокольни могу сказать, что в моем понимании среднее образование должно, в принципе, рассказать, да, о количестве доступных дверей, в которые можно потом пойти. И дать примерное понимание, что вот за этой дверью вас ждет вот это, за там, если вы пойдете учить химию, вас ждет вот это, если вы пойдете учить социологию, вас ждет вот это. А потом уже человек должен выбирать специализацию. В этом плане мне, наверное, более близка западная система образования, когда некая специализация начинается гораздо раньше, чем после там, возраста в 17 лет, когда уже идет университетское образование. Да и то, и университетское образование в постсоветском пространстве, оно все-таки не очень гибкая, то есть, как правило, курсы, они очень жестко определены, в то время как, опять, в той же западной системе есть большая доля выбора за человеком. То есть, если я, например, иду учить физику, то я могу себе набрать там курсы не только, да, какой-то основной курс физики, который идет обязательным, но там выбрать, буду ли я учить астрономию, или буду я учить параллельно дополнительный курс программирования, или там у меня будет еще один какой-нибудь курс прикладной математики. В этом плане, как бы, понимание того, да, вот та самая база, которую, в моем понимании, должна давать школа, если я четко понимаю, что меня ждет за каждой из дверей, в которые я буду идти, которые я буду выбирать там на этапе, не знаю, там, high school или университетского образования, вот это поможет мне сделать более взвешенный, более правильный выбор. Поэтому мне кажется, что все-таки функция образования должна быть первоочередная в эту сторону. Но с этим мнением, естественно, можно не соглашаться, и вполне можно придерживаться мнения, что нет. Вот, например, там постсоветская система, в которой дается много о... Точнее, скажем так, немного о многом, да? То есть отовсюду по чуть-чуть до достаточно там серьезного возраста. То есть я помню, вот у меня там в каком-то... В 11 классе, то есть когда мне было 17 лет, я сдавал типа 20 предметов разных. В то время как, например, там в английской системе образования после, ну, в этом же возрасте люди уже учат там условно 4 предмета, и в них есть, естественно, гораздо более углубленные этапы уже. Так что, ну, еще раз, здесь нет правильного ответа, здесь может быть только мнение.
Ну, вот еще вопрос возник. Когда вы занимались популяризаторской деятельностью, может быть, как-то заметили какие-то общие черты людей, которые интересуются астрономией или астрофизикой?
Ну, Антон уже упоминал про инфопузырь. Сложно, мне здесь сложно ответить.
Нет, вот именно в инфопузыре, когда вы там общаетесь.
Да, я понимаю, вот сходство людей, да, которые вот в этом инфопузыре находятся. Мне сложно здесь ответить, первое, потому что я лично знакома с очень малым количеством людей из-за своего, как бы, места жительства. Все-таки основной такой костяк – это все-таки Москва и Санкт-Петербург. То есть, если бы я лично общалась, я бы, может быть, что-то такое увидела. Из того списка, с кем я знакома, ну, прежде всего, это интерес. То есть людям действительно интересна эта тема. Не просто два вопроса задать, а прям, люди читают книжки на эту тему, люди развиваются. Хотя, как здесь правильно сформулировать мысль? Многие из этих людей, они... по своему основному образованию не являются астрономами, астрофизиками, космонавтами, либо инженерами. То есть здесь вот такой интересный момент, что все-таки, ну, в моем инфопузыре большая часть людей — это все-таки люди, имеющие основную специальность совершенно другую. Вот, наверное, пожалуй, такое сходство назову, хотя, может быть, оно не совсем отвечает на вопрос, но вот так.
Да, я, в принципе, согласен. Ну, естественно, какие-то, опять же, глобальные выводы делать об аудитории у меня нет достаточно инструментов, но мое субъективное впечатление, если пытаться как-то обобщать вообще тех людей, которые интересуются вот теми темами, о которых я рассказываю, например, у себя в подкасте, мне хочется верить, что в этом плане, опять же, я по себе многое равняю, но я бы охарактеризовал этих людей, для которых некое познание является частью развлечения. Ну, то есть для которых узнавать что-то новое — это фан. Мне кажется, примерно схожие мотивы должны быть у людей, которые там играют в интеллектуальные игры. Причем это не обязательно офлайновые интеллектуальные игры, такие как там, не знаю, что где когда, и там Brain Ring своя игра, но там всякие квизы, всякие, возможно, головоломки в видеоиграх и так далее. То есть для которых процесс работы мозга, там, те же шахматы, го, что-нибудь, что угодно, примеров можно очень много привести, но смысл того, что для людей, когда вот шевелить мозгами, это интересно, это то, чем они готовы заниматься в свободное время. И отсюда есть подкатегория, которым интересна, соответственно, тематика, которую вот я обсуждаю. Я бы вот такие, наверное, смог вывести обобщения, но, опять же, насколько они валидные, я не могу сказать, потому что у меня недостаточно инструментов для анализа аудитории. Но из тех людей, которые вступают в активное общение, то есть какая-то коровая аудитория, с которой я как-то уже более близко связан, я могу, наверное, вывести именно вот такие моменты. Вот мы сейчас начинаем там, в пока что закрытом варианте делать такой формат, как дебаты, именно соревновательные дебаты. Это тоже, по сути, не что иное, как интеллектуальное упражнение, как интеллектуальная игра, в которой нужно шевелить мозгами и от этого получать удовольствие. Вот те люди, которые от шевеления мозгами получают удовольствие, наверное, и интересуются в свободное время популяризацией науки, а дальше уже зависит от там, интересного им направления.
Я вот хотел просто спросить тоже еще. В начале, когда человек пытается там интересоваться астрономией и так далее, что ему вот лучше сделать, там, не знаю, почитать Перельмана с занимательной астрономией, либо пойти там на ютубчик, посмотреть какие-нибудь видосики. Вот, какой-нибудь возьмем усредненного гуманитария, который вообще физики особо не шарит, вот, и про движение тел ничего не понимает. Вот, на ваш взгляд, как ему лучше подойти к решению этого вопроса?
Хороший вопрос, но опять сложный. Ну, лично для меня в том смысле, что для каждого, опять же, тут свой какой-то путь. То есть кому-то и Перельмана почитать покажется скучным, а кому-то не нравятся видосики с Ютуба. Здесь, наверное, как мне кажется, нужно начать с массовой культуры. То есть, может быть, какие-то художественные фильмы, а потом уже переходить к интересующей теме. То есть я бы советовала, наверное, чтобы прям сильно заинтересоваться, посмотреть «Интерстеллар». По крайней мере, среди моих знакомых, кто вообще никаким образом не заинтересован космосом, этот фильм произвел такое прямо вау-впечатление, куча вопросов, куча различных мнений, то есть я бы, наверное, вот советовала с массовой культуры начинать, переходя уже постепенно к тому самому научному интересу и тем темам, которые действительно интересны, а здесь уже выбор огромный.
Ну, я полностью поддерживаю в том плане, что если бы был какой-то универсальный инструмент, то только он бы и остался. Ну, мы же как бы понимаем, что у нас в целом действует, да, в том числе в мире контента можно проследить некий естественный отбор, и книжка, и видео, и подкаст, и что угодно, это инструменты для входа в какую-то тему. Для кого-то лучше подойдут одни инструменты, для кого-то лучше подойдут другие. Если был бы какой-нибудь, вот, кто-нибудь написал бы книга, которая подходит абсолютно всем, и с нее нужно начинать. Вот как бы, ну, тогда мы бы все об этой книжке знали, все бы ее читали, и всегда бы все с нее начинали. Ну, это примерно, как сказать, вот, если бы у нас, да, возвращаясь к простому примеру, да, с гвоздями и шурупами, вот, если бы был какой-то ультимативный такой аргумент, что нет, все, гвозди всегда лучше шурупов, или шурупы всегда лучше гвоздей, то у нас бы со временем, вот, допустим, кто-нибудь сказал бы, что шурупы всегда лучше гвоздей, то у нас бы, во-первых, отмерли гвозди, а во-вторых, отмерли молотки, ну и все, что с этим связано. Но тот факт, что в мире популяризации науки существуют совершенно разные форматы, мне кажется, говорят как раз о том, что для разных людей заходят разные разная, и разная степень погружения может быть, и люди разные форматы по-разному воспринимают. Кому-то ближе там в аудио послушать, кому-то ближе почитать книжку, где можно там подробнее остановиться в нужный момент, кому-то лучше видосик, где коротко, емко за 5 минут тебе расскажут тему, а потом, если ты уже захочешь, ты пойдешь почитаешь. Я, кажется, весь подкаст сегодня говорю о том, что да, у нас нет универсального ответа, но, блин, это, к сожалению, так и есть. Почему, к сожалению? Ну, я к тому, что, да, возможно, это как бы, у меня такая мантра уже сегодня, что надо корректнее ставить вопрос, и все зависит от того, там, как мы подходим к человеку. То есть фишка в том, что общество, оно-то не гомогенно. То есть нет у нас вот такого усредненного человека. Есть же замечательный пример, когда там... Я все никак не выучу, где именно это проходило, но в какой-то военной части, когда там обмеряли солдат, чтобы униформу им шить, то они там...
По-моему.
Ну да, ну в общем, смысл в том, что да, они там вычислили какое-то количество параметров, и по каждому параметру взяли среднее значение, и в итоге ни один человек под это не подошел. Ну то есть, если вывести какого-то среднего человека, то он, скорее всего, ни с кем не совпадет из общества. Ну и подходы, соответственно, нужны разные. Так что, ну вот даже если взять какого-то среднестатистического гуманитария, который, вот которого, да, вы приводите в пример, который там не знает, нет у него там математической базы, ну, какому-то гуманитарию подойдет видос, какому-то подкаст, какому-то книжка, а кому-то, может, вообще не надо в это лезть. То есть, как бы, тут же нет такого, что надо насадить всем популяризацию науки. Нет, это изначально не для всех, как любая другая активность.
Я это все хотел склонить к тому, что вот когда вы создаете какое-нибудь видео или тот же подкаст, у вас есть какая-то нацеленность на определенный круг людей, то есть человек должен разбираться в том-то, 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 и, ну, чтобы когда вы пишете про материал, чтобы человеку было легче усвоить, как-то ему разжевать, может быть, или все-таки не стоит, что он в этом должен понимать, что-то в этом роде есть у вас?
Да, есть такое, но все-таки педагогическая практика моя, и в целом я стараюсь в последнее время очень сильно акцентировать момент на том, чтобы все разъяснять сначала. То есть, представляя абстрактного какого-то зрителя, который зашел на канал, кликнул на там какое-либо видео, но в основном у меня так, две рубрики основные на канале, то есть это новостная рубрика и школьная астрономия. И понятное дело, что в школьной астрономии приходится разжевывать прямо все, а вот в новостном раньше я старалась просто рассказать новость, сейчас все-таки я перехожу к тому моменту, что лучше объяснить еще раз, то есть, допустим, эта новость, не знаю, к примеру, пусть про аппарат «Новые горизонты». И понятно, что аудитория, которая увлекается астрономией, космонавтикой, прекрасно знают, что аппарат «Новые горизонты» изучал Плутон, изучал Ультима Туле.
Арракот, ну, как его нынче называют.
Арракот, о да, прошу прощения. Вот, да, я забываю, что переименовали. То есть аудитория это знает. Но я все-таки стараюсь это объяснить, потому что я представляю себя на месте человека, который вот заинтересовался чем-то новым, пришел, такой, угу, так, это я не знаю, потому что это, как мне кажется, может оттолкнуть. С другой стороны, может быть, это и лишнее действие, потому что есть уже своя аудитория, которая знает определенные термины, определенные там космические миссии, допустим, и уже в этом разбирается, и здесь это экономия, прежде всего, моего времени. Но мне интереснее еще раз повторить, еще раз разжевать и, скажем так, собрать полный пазл, полную картинку.
Ну да, тут где размещать барьер для входа, это, ну, не знаю, может кто-то, конечно, делает по-другому, я в основном это делаю интуитивно, то есть я стараюсь, да, объяснять там сложные вещи простыми словами, но тут как-то всегда, наверное, можно рассказать еще проще, ну, то есть если я там говорю, что, я не знаю, при там взрыве сверхновой действует закон обратных квадратов, то есть там энергия обратно там пропорциональна квадрату расстояния, что-нибудь в этом роде. То есть я подозреваю, что подразумеваю, правильнее будет сказать, то что вот этой фразы, в принципе, достаточно для понимания. Хотя, понятное дело, если бы я там объяснял там, пятилетнему, то, наверное, нужно было это в другой форме преподносить. Но все-таки, да, есть, во-первых, понимание, что те, кто все-таки уже пришел на этот уровень формата, то есть... Они что-то понимают, у них есть какая-то база. Да, иногда забираюсь в сложные математические штуки, и, безусловно, часть аудитории, например, отвалится. Но это нормально. Опять же, здесь ну, контент это не может. Контент не может подходить всем. Контент это не 100 баксов, чтобы всем нравиться. И более того, наверняка найдутся люди, которым и 100 баксов не очень нравится. То есть всегда контент подразумевает какое-то в себе сито, через которое часть аудитории не пробьется. Насколько большие ячейки в этом сите должны быть, но это уже можно как-то варьировать со временем. Но именно вот это сито, оно и определяет, как бы в итоге определяет саму аудиторию, в итоге определяет уровень контента, который выходит, уровень сложности контента. Не в смысле, насколько он хороший и плохой, а насколько нужно иметь много подготовки, чтобы в него войти. Даже вот посмотреть какие-нибудь лекции какого-нибудь Попова, условно, да, вот у него есть лекции, которые университетские, они подразумевают достаточно серьезный матаппарат, и он там не каждый раз не спускается на базовый уровень. Вот, то есть, когда он там говорит что-нибудь условно, какой-нибудь CNO cycle, да, ну, я не знаю, честно говоря, как там, наверное, на русском также называется. То есть он подразумевает, что люди понимают, что это там, ряд термоядерных реакций, которые могут происходить в звездах. То есть он не должен это каждый раз проговаривать, каждый раз разжевывать. То есть он подразумевает некое количество знаний. В то же время, когда идут популярные лекции для общей аудитории, на которые могут прийти совершенно любой человек, у которого нет никакого бэкграунда, ну, наверное, там будут совершенно другие понятия, и в некоторые глубины вдаваться не будет возможности. То есть тут еще вопрос потребления контента, модели потребления контента. А если это некая цепочка, то есть если подразумевается, что есть точка входа и потом набирается сложность, то есть как бы сделать из какой-то цепочки контента как бы, такой небольшой курс, ну, потому что тот же курс астрономии в университете как построен? Ты приходишь на первом курсе, ты ничего типа не знаешь. Тебе начинают объяснять, потом уже на втором курсе оперируют более сложными понятиями, потому что ну, ты же как бы учился на первом, соответственно, ты вот это должен знать. Точно так же можно и контент строить. Много разных моделей построения контента. Какой-то контент может построен на то, что ну, вот, каждую его единицу может посмотреть абсолютно любой человек. А какая-то, ну, как, может, например, там быть, я не знаю, плейлист на YouTube, в котором сначала идет вводная часть, потом там чуть усложняем, потом еще усложняем и еще усложняем. То есть аудитория проходит этот путь вместе с тобой, вместе с тем, как ты объясняешь, и ты рассчитываешь на то, что как бы раз вы уже здесь, то вы уже должны типа что-то знать. Ну вот как раз барьер для входа и определяет, мне кажется, то, какой контент будет производиться в рамках определенного проекта.
Хотел также еще спросить по этому поводу. Вот вы говорите про барьер входа и минимальные знания, и также затронули тему курсов. А что, если, не знаю, ссылаться на предыдущие какие-то темы, которые уже более-менее также разжеваны, как, допустим, Саватеев делает про математику. Он там записал, ну, выпустил книгу, грубо говоря, и у него, по-моему, также ролики есть «Математика для гуманитариев». Вот. И он ссылается на нее, что если знать вот эти базовые знания, то дальше вполне более-менее какие-то теоремы, о которых он рассказывает, можно понимать в каком-то ключе. Это вот к вопросу о курсах.
У меня все как бы так, в принципе, устроено. То есть изначально, если я касаюсь какой-то темы, я обычно стараюсь отсылать. Благо, алгоритмы Ютуба позволяют в конце добавлять ролики, я просто добавляю ссылкой в описании. То есть, опять же, допустим, я сегодня рассказываю, что новые горизонты прилетели к объекту 2014 Ю-69 Аракот, либо я рассказывала про то, как он стартовал. И то есть я отсылаю изначально на первое самое видео. Вот. Но как бы мне кажется, это достаточно такое логичное действие в производстве контента.
Ну, в целом, да. Ну, я в свою очередь тоже часто говорю, что вот там я упоминаю черные дыры, и я говорю, вот у меня есть там, например, там серия выпусков о черных дыр. Если вам это интересно, если вы там, не знаю, вот если дальше вы слушаете и понимаете, что, короче, что-то я где-то плаваю, можно поставить на паузу и пойти сначала послушать про черные дыры. Или, например, ты дослушал до конца и такой, блин, что-то я нифига не понял, а про черные дыры интересно, пойду послушаю про черные дыры. То есть много разных сценариев. И да, в этом плане получается у нас очень похожая история, как вот я приводил аналогию с функцией системы образования, когда мы можем, да, открывать карту нашим персонажам, да, вот она изначально закрыта, мы открываем и говорим, а смотрите, а вот тут вот эта вот пещера, вот если в нее спуститься, там будут, короче, черные дыры. А если вот в эту пещеру спуститься, то там мы будем говорить там про антропный принцип. Так что вот я здесь их упомянул, вот из черной дыры антропный принцип. Типа, вот если хотите, можете углубляться, а мы пошли дальше. Ну, задача коммивояжера, как либо сначала можно в каждое подземелье спускаться по тому, как мы к ним подходим, либо сначала открыть все, а потом уже углубляться дальше на следующий уровень. Так что, как-то так.
И вот вопрос тоже. Вы чувствуете какую-то весомую роль в том, что вы популяризируете астрономию или астрофизику и ответственность несете за свои действия, так скажем?
Да, про ответственность хороший вопрос. Да, я стараюсь перепроверять. Ну, так как у меня тоже профильного образования, как и у большинства моей аудитории нет, то... Понятное дело, я не всегда знаю то, где можно правильно посмотреть информацию или как ее правильнее разъяснить, потому что все-таки, когда ты работаешь в этой теме, ты знаешь больше, чем когда ты сторонний там, чтец, наблюдатель. Здесь я стараюсь максимально как бы отсортировать, отфильтровывать информацию. А насчет своей какой-то роли, нет, я думаю... Особо никакой такой просветительской миссии не несу. Ну, это лично мое мнение относительно меня.
Ну, я в свою очередь, да, у меня похожая история. Я не вижу в себе какой-то невероятной миссии. Я, как я уже сказал, говорю в микрофон о том, что интересно мне, делюсь информацией, которая интересна мне, и так уж случилось, что это интересно еще какому-то количеству людей. Безусловно, при этом есть какая-то ответственность в том плане, что если я, имея какой-то информационный медиаресурс, распространяю, например, некорректную информацию, да, вся эта ответственность лежит на мне, и я должен... понимать, что как бы, вот, я должен проверять свои источники. Если я где-то ошибся, об этом неплохо бы потом рассказать и сказать, ребята, вот, значит, вот там и там я сказал что-то неправильное, а на самом деле все по-другому, потому что я прошел там, вот по таким источникам, посмотрел, значит, вот такие данные, и оказалось, я ошибался. Да, окей, то есть как бы... В этом плане я считаю, что есть некая вот ответственность в том, ну, потому что я... Хочу-то я того или нет, являюсь в свою очередь тоже источником информации для многих людей, и как бы институт репутации никто не отменял. Если я буду постоянно лажать, ну и отношение ко мне будет соответствующее. При этом, ну как бы, ошибаться это абсолютно нормально, все ошибаются, и вопрос в том, насколько ты готов признавать эти ошибки и потом их, соответственно, исправлять каким образом. То есть от этого уже что-то зависит. А вот о том, что у меня есть миссия, чтобы мир стал лучше, ну, конечно, это прикольно о себе думать в таком ключе. Немножечко чешет ЧСВ, но на самом деле я как бы по-серьезному никогда о себе такого не считал.
Ну, я просто знаю некоторых людей, которые там популяризируют какую-то определенную тематику, там, физику, либо математику тоже, и они просто хотят, чтобы в математику пришли новые люди, да, свежая кровь, и чем больше они будут охватывать людей, чем больше они будут к себе завлекать, тем, ну, там, больше людей придут в их отрасль, будет работать на них и так далее. Ну, мне кажется, принцип того же Маска, который освещает свои там работы и так далее, свои запуски, примерно так же и работает, то, что к нему будет больше заинтересуется людей его деятельностью, и к нему на работу придет больше людей.
Ну, я думаю, Антон со мной согласится, что мы-то не маски, у нас... мы не работодатели, чтобы там заинтересовывать кого-то к нам, чтобы пришли. Я слышала, да, про такое мнение, что есть действительно блогеры, которые радеют за то, чтобы в их отрасль больше приходило, но я не работаю в этой отрасли, и тут как бы никого не зазываю. Я не буду записывать видео или... делать пост в группе на ту тему, которая мне не интересна, то есть в рамках уже астрономии. Я прежде всего буду делать то, что интересно мне. Может быть, это эгоистично очень, но я правда стараюсь делать прежде всего то, что интересно мне. И уже дальше там аудитория посмотрит, не посмотрит, это уже второй вопрос.
Ну, в целом, да. Я, мне особо добавить-то и ничего, если честно.
А как вы вообще относитесь к вот такому, ну, противостоянию, так скажем, SpaceX и Роскосмос? То, что Роскосмос — это вот так вот закрыто все, ну, не освещаем там работы наши и так далее, какие-то разработки только там проводим в закрытых каких-то нишках, вот, и SpaceX, который довольно-таки открыто к людям показывает все свои пробные варианты и так далее.
Я некомпетентна в этом вопросе, потому что, наверное, здесь стоит рассматривать с позиции, во-первых, политической, то есть геополитической и экономической. То есть, если это возможно в США, то эта модель, она не будет, наверное, работать в РФ. То есть тут очень сложно... Насколько я знаю, там еще какая-то правовая база, но она отличается, то есть... У нас же все-таки это госучреждение, у них это получается частное. То есть можно ли у нас это публиковать, и можно ли у них публиковать там их разработки, это уже тоже тут все очень сильно все отличается. Я в этом вопросе, честно говоря, некомпетентна. Но если отвечать на другой вопрос, то есть что ближе лично мне, то, наверное, все-таки я склонюсь, как это ни странно, но на сторону Роскосмоса. Своя рубашка ближе к телу.
Ну, в этом плане, как бы, не знаю, я все еще буду пытаться выходить за рамки поставленного вопроса, потому что для меня звучит... Ну, то есть, как я оцениваю противостояние там Роскосмоса и SpaceX, это примерно то же самое. Сравнить, типа, как я оцениваю противостояние арбуза и томатной пасты. Типа, томатная паста, она такая, типа, вязкая, красненькая, а арбуз, он такой водянистый и в оболочке, и большой, тяжелый.
Нет, я имею в виду по отношению к завлечению к себе людей, то есть популяризаторской деятельности, астрономии и так далее.
Я понимаю, ну как бы и то еда, и то красное. Так что, ну, вот примерно вот такие у меня. То есть, ну, что значит, типа, противостояние это во многом додуманное. Понятное дело, есть, да, противостояние экономическое, кто будет больше запускать, кто заработает больше денег, но в то же время. Во многом это такое больше медиа-история вокруг происходящего. Я не буду, я далек от всяких политических вопросов, которые, безусловно, связаны с космонавтикой, тем более, когда мы говорим о неком противостоянии, хотя, опять же, корректнее было бы говорить о противостоянии Роскосмоса и НАСА, так как это государственное агентство, а SpaceX все-таки частная компания, которая занимается подобным делом. Вот, то есть... С медийной точки зрения, ну, SpaceX на голову выше, чем Роскосмос. С точки зрения привлечения новых людей и заинтересовывания их в вопросах космонавтики, ну, SpaceX, наверное, сделал больше, чем все остальные вместе взятые на сегодняшний день. Потому это легко эмпирически оценить по количеству людей, которые, например, смотрят стримы запусков SpaceX, а по количеству упоминаний SpaceX в медиа и так далее. То есть, если мы говорим о том, о противостоянии SpaceX и Роскосмоса в контексте того, что кто больше людей привлекает к вопросам космонавтики, ну, тут мне кажется, даже вопрос такой не стоит. Понятное дело, что с медийной мощью SpaceX весь Роскосмос даже рядом сейчас не стоял. Вот. А там уже говорить, да, о том, какой, кому больше нравится... Но это уже отдельный вопрос, как мне кажется, который должен в отдельном ключе тоже рассматриваться.
Астрономия в России, ну, популярна или нет? Как вот вы думаете?
Нет, астрономия, ну, это мое мнение, что астрономия в России не популярна. Возможно, в ближайшее время все изменится, в том числе и за счет популяризаторов. Не имею себя в виду, а имею в виду более крупные каналы и более такие крупные источники там, информации. Все потихоньку меняется, но на данный момент, как мне кажется, нет. Как говорит один мой коллега-преподаватель, что астрономия — это элитная наука. То есть не в том смысле, что туда идут массы людей там, с деньгами, а в том смысле, что она не для всех. Поэтому она, как мне кажется, она ну, популярной быть изначально не может.
А я вот тут кардинально не соглашусь, потому что мне кажется, как раз астрономия вполне может быть популярной. А говоря да, о изначальном вопросе, я как бы не находясь в России вообще считаю, ну, как бы, что я не имею компетенции какие-то, опять же, обобщения выводить, о том, популярно или не популярно. Ну и во-вторых, чтобы ответить на этот вопрос, мне все-таки нужно какое-то определение понятия популярности, потому что, опять же, субъективные ощущения у всех разные и зависят от наблюдателя. А если мы пытаемся выводить да, какой-то ответ на такой вопрос, то нужно четко задавать критерии. Популярно это, когда столько-то людей этим интересуется, или что-нибудь в этом роде.
Видосики в трендах Ютуба появляются.
А, опять же, ну, блин, в трендах Ютуба... Ютуб — это очень специфические алгоритмы, которые в тренды выводят очень специфические вещи. Есть куча вещей, которые могут быть популярными, которые не появляются в трендах Ютуба. Так что Ютубом мерить тоже, мне кажется, не совсем корректно. Так вот, возвращаясь все-таки к вопросу тому, а должна ли быть астрономия популярной, да, мне кажется, вполне себе это может быть история для всех, потому что поднять голову и посмотреть на звезды и что-нибудь подумать в эту сторону может абсолютно любой человек, у кого есть над головой небо. А в моем понимании это большинство людей на нашей планете. Так что, да, представить себе, что есть какие-нибудь даже там какая-нибудь уличная астрономия, да, вот которую Добсон популяризировал, в том числе посмотреть в телескоп, для многих это такой уже опыт, связанный с неким просветлением, просвещением. Ну, то есть увидеть в телескоп реально там кольца Сатурна, для многих это откровение. И увидеть кольца Сатурна может абсолютно любой человек, кто может дойти до телескопа. Вопрос в том, какое количество телескопов на улицах есть, это уже другой вопрос. Но в целом, на каком-то вообще общем понимании, да, понятное дело, что если мы говорим о там, сложной астрофизике, да, безусловно, эта наука не для всех, как и любая другая наука не для всех. Наука, в принципе, она не для всех. Но если мы говорим о теме, да, пожалуйста, куча популярной культуры так или иначе связана с астрономией, со звездами, боже мой, «Звездные войны» те же взять, да, безусловно, там космос — это сеттинг, но тем не менее, какое-то, да, вот, внутренние ощущения и заинтересованность в теме они могут вызывать. Да, я, честно говоря, русскоязычных такого масштаба ничего не вспомню, но та же деятельность Карла Сагана, да, тот же сериал «Космос» вполне была популярная штука, и поэтому я не вижу, почему эта астрономия должна быть не для всех. Да, какие-то... Я в себе тоже ощущаю некие такие снобистские нотки, что истерия, ну что вы, ну чтобы что-то понимать в астрономии, нужно хотя бы закончить университет и иметь какой-нибудь математический бэкграунд. Но блин, вот я считаю, что как раз именно вот пример Карла Сагана, он замечательный. Или того же там Нила Деграсса Тайсона, продолжателя его, да? Вот они делают абсолютно научно-корректные и популярные истории из этого. То есть те же подкасты, те же какие-нибудь видео, те же сериал «Продолжение космос», BBC делает замечательные истории. И все это предназначено для широкой публики. Поэтому... Ну, я в корне не согласен, что астрономия должна быть какой-то закрытой наукой не для всех, элитарной историей. Да, конечно, тут как бы требуется, наверное, какой-то уровень IQ, что ли, да? То есть интерес к этой истории, интерес к познанию. И да, не у всех представителей человеков, наверное, есть такая нотка в нужной степени. Опять же, это безусловно снобизм, но это вот такое мое мнение. Вот. Но глобально я не вижу ни одного препятствия, почему астрономия не должна быть популярной.
Я здесь немножечко поправлю себя же. Не то, чтобы она должна быть непопулярной, а как бы сказать, да, посмотреть, прийти, да, кольца Сатурна. Кстати, вот мы недавно буквально летом делали выезд вместе с учениками на природу, смотрели, и родители ездили, смотрели на кольца Сатурна, да, это производит на людей такое прямо большое впечатление. Но вопрос вот здесь популярности, то есть посмотреть один раз в телескоп на кольца Сатурна и автоматически астрономия популярная или нет?
Ну, опять же, что мы считаем популярностью? То есть, если есть какой-то общий интерес к теме космоса, да, я предлагаю, кстати, наверное, когда в дальнейшем нашем диалоге, мне кажется, будет правильнее говорить все-таки тема космоса, а не астрономия, да, потому что все-таки астрономия достаточно узкий термин, а мы говорим о неком более широком представлении о концепции. Но это на ваше усмотрение. Ну, вот, как бы, я к тому, что даже такие штуки, которые заинтересовывают в теме, да, которые способны заинтересовать в теме космоса и там вот те же хотя бы, не знаю, видосики в Ютубе смотреть, вполне они могут быть массовыми. Ну, посмотреть на те же каналы типа там Vsauce, Veritasium или что у нас есть там русскоязычное, честно говоря, я здесь не очень разбираюсь в русскоязычном научпоп Ютубе. Ну вот, да, замечательно. Набирает достаточное количество, мне кажется, аудитории, чтобы считаться массовым. Так что вопрос в том...
Ну, в моем понимании просто, что для меня все-таки, ну, это как-то... Человек должен более погрузиться поглубже в тему. Вот для меня популярность, она такая, то есть не совсем... Как это сказать... Не совсем поверхностная, скажем так. Мне кажется, ну, это лично для меня, это вот мое уже такое убеждение, что человек прям должен каким-то объемом знаний обладать по этой теме.
Ну, безусловно, но у нас же профдеформация жесткая. Ну, как бы, это примерно то же самое, как сказать, что, ну, вот, футбол — это штука популярная или нет? Ну,
да,
ну, вот, безусловно, популярная, но большинство людей вообще не понимают, что такое футбол. Ну, то есть, большинство людей — это просто посмотреть нарезку из голов, покричать за свою там любимую команду, попить пивка с чипсами. А разбираться в футболе, ну, наверное, очень маленький процент аудитории, смотрящей футбол, может. То есть понимать какие-нибудь...
А почему там... так же нельзя сделать с космосом?
Ну вот я и говорю, что здесь...
Попил в каком-нибудь там... посмотрел на звезды, пивка попил, и все, и ушел.
Ну, я вот о том же говорю, что то есть разный уровень погружения. То есть, если мы говорим о том, что в принципе тема космоса может соприкасаться с людьми на каком-то уровне, не обязательно на очень глубоком, но занимать какое-то место вот в жизни человека, в его интересах, то тема космоса вполне может быть популярна. Безусловно, чтобы в нее углубляться, там уже большие барьеры для входа. В первую очередь, там, которые завязаны на мат-аппарате, на каком-нибудь там, опять же, понимании физики и так далее, потому что достаточно сложные процессы там вовлечены. Но понимать, как работает там, не знаю, базовые орбиты, да, представлять себе, что там у нас есть Солнечная система, она летает в галактике, а галактика еще там сотни миллионов, и, соответственно, что там бывают какие-нибудь черные дыры, сверхновые и еще что-нибудь. Вот на таком уровне, ну, тема космоса вполне может быть очень популярной, как мне кажется. И более того, она достаточно популярна на сегодняшний день. Я напомню, что самый популярный стрим на сегодняшний день все еще остается высадка людей на Луну. Чисто по количеству людей, которые одновременно следили за каким-то событием.
Когда было уже слово «стрим».
Ну, тогда не было слова «стрим», но формально это было наблюдение в прямом эфире за чем-то, которое транслировалось через технические средства передачи, в том числе визуальной информации, чем не стрим. Ну, ни один стрим на сегодняшний день до сих пор, насколько я знаю, не перебил этот рекорд.
Также вот про популяризаторскую деятельность хотел у вас спросить. Да и вообще просто про астрономию, что последует дальше, что будет с астрономией в будущем на ваш счет. Будут ли какие-то ближайшие 10-50 лет колоссальные открытия? Нам что-нибудь новое откроет тот же телескоп Уэбб?
Да, безусловно. Новый инструментарий запускается. В принципе, любой космический спутник с научным оборудованием, он по-любому что-нибудь откроет новое, либо дополнит уже открытое.
Какие ваши ставки? Вот, на что вы ставите прежде всего? Что он откроет? Что он увидит?
Тут сложно. Я... не совсем близко в теме про Джеймса Уэбба. Насколько я знаю, что это инфракрасный телескоп, и он будет искать множество различных объектов, там, в том числе и планеты вокруг звезд, экзопланеты, и будет наблюдать и другие галактики. То есть я вот здесь не совсем знаю цель конкретную его назначения. То есть, по сути, это обзорная миссия такая, насколько я понимаю. То есть, в любом случае, со временем, это как камеры телефонов, наверное, вот такая аналогия у меня. То есть, когда-то, допустим, 10 лет назад камеры на телефонах были очень, плохие. Сейчас они могут даже посоревноваться с некоторыми моделями фотоаппаратов. То есть, так и научное оборудование, оно же со временем улучшается, появляются какие-то новые отрасли знаний. Те же самые гравитационные волны, они же были предсказаны Эйнштейном более 100 лет назад, а открыты вот только сейчас. То есть еще очень-очень много непознанного. В любом случае мы что-нибудь новое определенно узнаем. Я думаю, очень многое. Просто я в этой сфере, скажем так, научного познания не особо компетентна, поэтому... Вот так.
Я, насколько я понимаю, да, постановку вопроса, имеется в виду, что из новых открытий сможет как-то сместить парадигму понимания и войти там в общественную культуру.
Да.
А вот в таком разрезе, мне кажется, очень сложно говорить, потому что все зависит еще и от работы пиар-отдела конкретного источника, который занимается открытием. Если посмотреть вот из недавнего, да, у нас достаточно много было таких прям серьезных открытий, а вот при этом тот же бозон Хиггса, как мне кажется, очень плотно вошел в массовую культуру вместе с Большим адронным коллайдером. А детектор...
Фоточка черной дыры.
То есть там много разных причин, почему это набрало популярность, почему это вошло там в мемы и в итоге, да, опять же, закрепилось вот как конкретно в массовой культуре. В то время как детекция гравитационных волн, в моем понимании, гораздо более, гораздо, наверное, не совсем правильно, сравнимая по значимости, если не больше открытия на уровне с бозоном Хиггса, но при этом в массовой культуре совершенно не так сильно закрепившаяся. То есть... Понятное дело, что мы будем много вещей открывать. Вот те же, например, экзопланеты. Один из моих любимых примеров. Экзопланеты. Мы, по-моему, впервые первую экзопланету вокруг пульсара увидели в 92-м году, а первую экзопланету вокруг обычной звезды в 95-м. То есть, фактически, мы имеем подтверждение того, что другие планеты вокруг других звезд вращаются чуть больше, чем 20 лет. Сказать, что это как-то изменило наше представление о космосе, да не сильно. Технически мы получили подтверждение этому недавно. Это не мешало Джорджу Лукасу рисовать другие планеты еще в 70-х, или когда он там снимал первые «Звездные войны» в 80-х. По фактике плаваю чуть больше. Или там другим фантастам, которые были задолго до Лукаса, тоже представлять себе другие планеты у других звезд. Хотя технически у нас подтверждения это не было вот до 95-го года, что в принципе другие планеты существуют. А чуть больше 100 лет назад мы не знали, что существуют вообще другие галактики. Долгое время мы считали, что Млечный Путь — это есть вся Вселенная. А вот подобные вещи, опять же, они могут быть для науки очень важными, но в то же время для общества они не настолько смещают парадигму, как какие-нибудь другие открытия поменьше. Вот если мы говорим о какой-то долгосрочной перспективе, ну, то есть с точки зрения науки, наверное, тот же Джеймс Уэбб может дать нам, ну, что он может дать? Он может увидеть там атмосферу экзопланет. Да, ну, не непосредственно увидеть, но дать нам гораздо больше данных о ней. То есть это не в смысле сфотографировать прям атмосферу. А вот, но за счет того, что он, за счет размера зеркала, за счет окна, в котором он работает, электромагнитного, вот мы такое можем увидеть. Мы можем увидеть очень ранние галактики. Мы можем как-то изменить наши модели формирования галактик незадолго после Большого Взрыва. А, я не думаю, что это как-то существенно повлияет на восприятие темы космоса обществом. Почему Хаббл стал настолько прорывным? Не столько потому, что это был офигенный инструмент, который я проработал, сколько там, 20 лет, да? А еще и потому, что появилось достаточно большое количество устройств, и со временем оно росло, которое умело отображать цветные картинки с экранчиками. И Хаббл как раз попал вот в эту эпоху, и вот эти две вещи сложились, и поэтому у нас там замечательные есть обои на рабочий стол или другие картинки, именно визуальные. За счет этого во многом Хаббл известен. Вот. Так что тут как что наложится, это очень сложный процесс. Здесь не просто важно что-то для науки открыть новое и прорывное. А вот, опять же, те же гравитационные волны. Построим мы новые детекторы, которые будут работать там, на других частотах. Запустим мы какую-нибудь ЛИСУ. Да, вот есть замечательный проект ЛИСА, который, по-моему, сейчас эволюционировал в ИЛИСА. В общем, это такой интерферометр, который будет работать с гораздо большими расстояниями, и будет там несколько спутников в космосе расположено, которые будут соединены там лазером, и будет такой интерферометр с плечами там, в несколько, наверное, миллионов километров, что-нибудь в этом роде, и вот он будет искать гравитационные волны на совершенно другой частоте, и, возможно, мы сможем там увидеть первичные гравитационные волны, те, которые были образованы в результате там, событий непосредственно после Большого Взрыва, и технически мы сможем заглянуть гораздо раньше, получить прямые подтверждения тех событий, которые тогда происходили. Ну, примерно как мы нашли там реликтовое излучение. Вот тоже реликтовое излучение. Вот это офигенно важная история для астрономии, для космологии, для, в принципе, нашего понимания того, как там начиналась наша Вселенная, как она эволюционировала. Знает ли среднестатистический человек, что такое реликтовое излучение? Да, вряд ли. При этом знает ли среднестатистический человек, что такое черные дыры? Скорее всего. Так что вот не всегда то, что важно для науки, будет важно для массовой культуры.
Ну, вот такой вопрос тоже о открытии, ну, снимка черной дыры и так далее, телескопа Хаббла, возможно, потому что у этого всего есть визуализация. То есть человек понимает, что, ну, на снимке что-то есть, да, что-то интересное, его привлекает это внимание. Те же фоточки Плутона, когда часто форсились в интернете, как только появилось. А у каких-то там тех же гравитационных волн и реликтового излучения, ну, нету визуализации, и человек, ну, просто как текст пролистывает, ну, и не понимает, ну, открыли, окей, что с этим. Возможно, если тот же телескоп Уэбб сфотографирует, ну, в кавычках, конечно, сфотографирует, то это визуал, который будет потом, как-то может преподнести что-то, популяризировать ту же миссию. Почему бы и нет?
Ну, мне кажется, тут не совсем правильно, потому что вот тот же бозон Хиггса никто никогда не видел, а тема популярная. А
бозон — это, прежде всего, мне кажется, страх там был, то, что вдруг что-то рванет там, либо черная дыра появится, либо еще что-то. Поэтому все были готовы на это.
Ну, еще раз, это часть этой истории, но, тем не менее, если мы говорим о том, что движущим фактором был бы только вот этот вот вся эта история с черной дырой, тогда бы, наверное, все-таки люди знали о Большом Адронном Коллайдере, но не знали о бозоне Хиггса. А о бозоне Хиггса, как мне кажется, опять же, возможно, это какое-то смещение моего восприятия, но мне кажется, это достаточно плотно вошедшая история в массовую культуру. В то же время у реликтового излучения вполне есть визуализация, так что, по-моему, эта гипотеза не совсем работает о том, что важна визуализация. Я не думаю то, еще, что Джеймс Уэбб что-то изменит, потому что не будет смены восприятия. Ну, то есть человеку покажи, что фотографию Хаббла, что Джеймса Уэбба, если он не увлечен астрономией очень сильно, он не найдет разницу. То есть, когда, вот я еще раз, одна из ключевых историй успеха Хаббла была в том, что появились экраны у людей, на которых это можно видеть. Не только напечатанными там в газетах и журналах, но у каждого в итоге появился экран, будь то там в кармане или в виде ноутбука или в виде компьютера, цветной экран, на котором можно детализированное изображение из мира космоса увидеть, которое не видно обычным глазом. То есть замечательные фотографии там той же Андромеды, каких-нибудь там туманностей, типа конская голова или там столпы творения или там кошачий глаз. Все же это сделано Хабблом, и разошлось оно потому, что в этот момент, то есть у нас совпали моменты, когда у нас был Хаббл и когда у нас была система распространения этих самых изображений. При этом научные результаты Хаббла, они не настолько известны. То есть вот спроси даже человека, увлекающегося астрономией, а что конкретно сделал Хаббл такого, что помогло в итоге науке вот, изменить представление о чем-то? Да не так много людей ответит. Может быть, кто-нибудь слышал там про какие-нибудь снимки глубокого поля, да, на которых там очень много галактик, и они сделаны с очень большой выдержкой, и из которых можно очень много информации добыть. Но в целом, ну вот, да, Хаббл известен, потому что многие видели от него картинки. Curiosity известен, потому что именно вот медиа получился, медиа-удар от них. И в то же время, да, и фотографии высокого разрешения Curiosity присылал, которые можно потом распространять, которые люди могут увидеть и понять, ага, вот это что? А это ж Curiosity, да? Ну, при этом предыдущие, насколько я понимаю, марсианские миссии такого успеха не имели. Хотя, как бы, по значимости для своего времени они, может, даже более важными, чем миссия Curiosity. Так что тут много примеров можно привести. Очень много всего должно сложиться, чтобы что-то вошло в массовую культуру. Мало просто значимости для науки. И, да и ну, таких каких-то смещающих парадигму вещей, ну, их не так много. И они не происходят моментально. Вот даже на теории относительности, она же не была там за 5 минут принято, за несколько дней. Нет, это был достаточно длительный процесс. Да, нам сейчас, оборачиваясь, кажется, что, ну вот в серии, вот как происходило там в начале 20 века. Вот вчера не было теории относительности, а сегодня пришел Эйнштейн и сказал, вот вам теория относительности, и все такие вау, и поменяли свое представление о мире. Но это тоже происходило не так. Вот, мы сейчас пытаемся придумать некие события, которые вот по щелчку пальцев изменят восприятие масс. Ну, так не бывает.
Ну, допустим, тоже, если найдет планету Батыгина, который по расчетам вроде как есть.
Ну, опять же, мне кажется, ну, что, скажут, о, боже мой, девятая планета, и все. Ну, типа, поживет инфоповод недельку. И то, неделька — это много. Сейчас инфоповоды столько не живут. Вот если жизнь найдут на каком-нибудь Энцеладе, вот это может и то ненадолго.
Я только хотела добавить.
Да. Ну вот, это...
Что если найдут жизнь, и, возможно, сигнал примем чей-нибудь.
Ну, чтобы принять чей-то сигнал, это нужно долго доказывать, что это именно он. Ну, то есть же сигнал вау, да? Ну вот, ну... Во-первых, не доказано, что это был вот инопланетян. Но как бы, я просто чисто с вероятностной точки зрения я скептически отношусь к тому, что мы можем принять чей-то сигнал нашими текущими средствами. А вот жизнь найти на Энцеладе вполне, да.
Не, ну тут тоже можно поспорить, если честно. Но мы тоже там некоторые сигналы вот, в одну сторону только один раз отправляем. Тот же нас там отправлял снимок, ну, гравюру, по-моему, человека в одну сторону и все.
Нет, не один раз это летело на Voyager'ах и на Пионерах, то есть на 4 аппаратах в сумме. Плюс сигналы электромагнитные посылались в разные стороны. И знаменитый сигнал Ресиба, о котором, кстати, есть выпуск подкаста. Вот можно как делать кротовые норы, в которые можно... Ага, вот если интересно, можете послушать. Ну, здесь есть много примеров, и мы, в принципе, электромагнитный сигнал-то излучаем постоянно, да, он может быть не всегда направлен. Да. Вот. А физические штуки посылать, ну, это очень медленно, это вряд ли, этим вряд ли пользуются цивилизации будущего или там более развитые, чем мы, которые осваивают космос, потому что чисто по времени это нифига не эффективно отправлять куски железки. Это скорее была такая история промо этих миссий. Да, как бы в теории может быть, кто-нибудь когда-нибудь ее найдет, но реальная вероятность такого события, она крайне мала.
Мне всегда был интересен этот вопрос, каким образом ее вообще можно выловить. Ну, точнее, не саму эту пластинку, а аппарат космический, он же в рамках космоса, ну, просто песчинка, очень маленький. И какова вероятность того, что его действительно кто-нибудь разумный поймает?
Космические бомжи.
Может быть. Ну, это прям нереально, мне кажется, совсем.
Я полагаю, был расчет на то, что Voyager все-таки в нем ретек какое-то время еще будет работать, и он будет что-нибудь излучать, можно этот сигнал поймать, найти его источник. Но что делать потом? Перехватывать его, там, не знаю, вряд ли же он долетит куда-нибудь настолько идеально, чтобы там его захватила какая-нибудь звезда гравитационная, и он вышел на орбиту. Да, куча вопросов. Да, если он упадет на какую-нибудь планету, то я думаю, от этой пластинки золотой нифига не останется. Так что, да. Я думаю, никто особо не надеялся, что кто-нибудь такую пластинку найдет. Но если вдруг, когда-нибудь... Это что-то из серии, как оставить отпечаток ладони там, в фундаменте здания, когда его закладывают. Вот примерно такого же, наверное, уровня вещи.
Или капсулу, которую закладывают внизу.
Ну, не, ну капсулу все-таки закладывают с целью ее достать.
Ее же потом вскрою.
Да, да. Так что тут совсем не так. Капсулу вот этой серии... Все знают, что она там лежит, все знают, как ее достать.
Ну, а вдруг... Потом, как динозавры тоже закладывали какую-нибудь капсулу. Мы думаем, что они, у них не было там разума и так далее. Они там закладывали, а мы ее даже не ищем.
Я боюсь, что если бы динозавры что-то закладывали, мы бы это уже нашли и что не ищем, еще как ищем. Вот. Но закладывали динозавры немножко другие вещи.
Хорошо, еще вот вопрос. Марс или Венера, что лучше изучать?
Интересно и то, лично для меня, это может быть странно, но лично для меня интереснее Венера. Хотя я думаю, что тут как бы ответ, наверное, очевиден, что Марс, но меня все-таки немножко Венера переманила на свою сторону. Ну, не Венера, а советская космическая программа, которая занималась изучением Венеры, и я вот для себя лично думала, как же можно было бы ее развить вот в современных условиях и действительно много всего интересного получить. Но в рамках колонизации там какого-нибудь, не знаю, очень сильно далекого терраформирования и далекой колонизации, конечно, Марс более перспективен в этом смысле. Лично для меня интереснее Венера, потому что, опять же, вот повторюсь, что советская космическая программа меня этим вдохновила.
Ну, а я в очередной раз выскажу свое фе по поводу формулировки вопроса. Ну, потому что это ложная дихотомия, и тут нельзя сказать, что вот это лучше, а вот это хуже. Вот это надо изучать, а вот это не надо изучать. Изучать надо все. Изучать надо все в равной степени, а уже потом как бы делать какие-то выводы. Если мы говорим о терраформировании, о каком-то потенциальном изуселении, то есть понятно, да, Марс почему успешнее в данном случае с медийной точки зрения, потому что на Марс можно приземлиться и воткнуть в него флаг. И на него можно выпустить аппараты, которые будут работать, что мы сейчас активно и делаем. И вот у нас там новые аппараты сейчас летят в сторону Марса. На Венеру спуститься нельзя, потому что на Венере ничего не работает дольше там нескольких десятков минут, потому что там атмосфера, давление и вообще все очень плохо. Вот. Но в долгосрочной перспективе, я у себя в подкасте много раз говорил, что я считаю, что Венера более перспективная, потому что, во-первых, когда тебе нужно создать условия похожие на Землю, а если мы задаем себе именно такие как бы параметры успеха, то 40% массы Земли у Марса ты никак не поменяешь, сколько бы ты там атомных бомб не взрывал на полюсах, сколько бы ты не бомбил там астероидами, набрать столько массы нереально. На Венере уже есть, во-первых, 90% массы Земли, до Венеры ближе лететь, на Венере уже есть атмосфера. И да, она непригодная для жизни сейчас, но как бы исправить уже существующую атмосферу или создать новую из ниоткуда — это две разные задачи. Мне кажется, первая гораздо проще. Да, у Венеры есть куча недостатков, например, то, что она очень медленно вращается вокруг своей оси и делает это еще и в другую сторону, и там день на Венере длится больше, чем год, и можно по поверхности идти пешком быстрее, чем вращается планета. Это создает большие проблемы, в том числе климатические. И не знаю, можно ли как-то раскрутить планету искусственно, но в целом два ключевых параметра — это уже наличие атмосферы и масса, ну и, соответственно, гравитационный потенциал на поверхности, делают Венеру ближе к Земле гораздо. Но тот факт, что на нее сейчас нельзя спуститься и воткнуть флаг, конечно, делает ее менее привлекательной с точки зрения освоения.
И еще такой тоже вопрос. Нужен ли сегодня МКС?
Да.
Есть ли у него перспектива развития? Или все-таки нам уже стоит создавать окололунные орбиты, ну, станции около Луны, либо еще где-то?
То, что станции создавать нужно, это да.
Еще раз, это ложная дихотомия. У нас нет такого, что мы либо создаем околоземную, либо... Кто вообще дал нам лимит на одну?
Ну, деньги, ресурсы, деньги не конечны же.
Я вас умоляю.
Нужно поддерживать.
Посмотрите, сколько денег тратится на индустрию развлечения или на какую-нибудь военку. И потом давайте будем говорить о том, что деньги не бесконечны. Вот. Так что, пожалуйста, никто же не говорит, а давайте мы будем снимать меньше фильмов Marvel, потому что это непрактично, и деньги у нас не бесконечные. Нет, людям это нравится. То есть будет повод, будет, тем более, если космос будет становиться дешевле, а космос активно становится дешевле, в том плане, что доступ в космос есть у гораздо большего количества сейчас людей, в том числе компаний, и коммерческий интерес может быть гораздо больший. Ну, то есть, например, коммерциализация МКС, и не только МКС, в принципе, космической станции, космический туризм может очень много денег в эту индустрию влить, и тогда не, ну, мы не будем говорить о том, что ну, нам всего, мы можем всего одну станцию строить, у нас лимит в одну станцию, так что либо у Земли, либо у Луны, либо нигде, а, вот. И у Земли будут станции, и у Луны будут станции, это ж, ну, тут как бы не надо говорить, что надо что-то выбрать одно. Надо выбрать все и искать на это деньги. А деньги найдутся, если создавать для этого достаточно условий.
МКС не исчерпал свой, не знаю, потенциал, либо еще что-то в этом роде?
Научные эксперименты, которые можно провести на МКС, мне кажется, их достаточно много в целом. Тут вопрос такой, какова конечная цель? То есть, какова конечная цель МКС?
Ну, а должна ли быть какая-то конечная цель
МКС? Вот, да.
У МКС цель обеспечивать присутствие в космосе человека, мне кажется. Ну, и, опять же, вот задавая вопрос, да, исчерпал ли себя МКС? Мы говорим о конкретном сооружении или, в принципе, о концепции
сооружение,
станции?
Сооружение.
Ну, его можно расширять модулями. Сейчас все вроде окей работает. Ну, как бы, чему там исчерпать? Ну, летает и летает.
Ждем модуль наука.
Вот. Сейчас, да, может быть, когда-нибудь запустят науку.
Мне уже плохо.
Это не точно, но когда-нибудь может быть. Может быть, начнут пристраивать. Вон там есть куча проектов по коммерческим модулям. Схлопнувшийся тот же Биглу подобным хотел заниматься. Есть сейчас компания, боже мой, я сейчас не вспомню сходу название, что-то у меня вылетело из головы, но которые уже получили даже разрешение на строительство модулей дополнительных к МКС, которые будут использоваться, например, для космического туризма. Можно создавать новые станции, вон Китай сейчас будет создавать новую станцию свою. Вполне возможно, что в будущем у нас будут появляться коммерческие станции, которые... не связаны никак, например, там, с космическими агентствами напрямую, не выполняют функции там, какого-нибудь научной лаборатории. Почему нет? Ну, это все... Ну, просто космос, он все еще остается достаточно дорогим, поэтому в нем нет такой движухи. Вот сделает условно SpaceX какой-нибудь Starship, который сможет быть многоразовым и выводить там по 100 тонн за раз. Все, и космос резко поменяется. Ну вот как только у нас появится такой существенный скачок вниз в цене, индустрия сразу туда придет. Ну потому что у нас падают барьеры для входа. Куча примеров, как подобные истории происходили с разными индустриями. Начиная от бума, я не знаю, там, производства автомобилей и заканчивая чем угодно еще. То есть как только становится более доступным какая-то экономическая область, например, там вывод людей в космос или вывод чего-нибудь спутников в космос, сразу появляется куча игроков на этом рынке. Ну вот как только у нас там еще в 10 раз упадет условно, или в 100 раз упадет стоимость вывода килограмма, ну, огромное количество людей сразу начнет этим пользоваться. Почему нет? То есть просто сейчас экономический барьер для входа очень высокий и зарегулирован космос очень сильно. Ну, в свое время, наверное, где-то так же выглядело освоение воздушного пространства. Было очень дорого и зарегулировано. Сейчас, пожалуйста, вон можно пойти и купить дрон от DJI и летать там на несколько километров. И никто тебе ничего особо не скажет, если это в дозволенной территории.
Ну, тогда, завершая на сегодня подкаст, я хотел бы вот задать вопрос. В детстве, когда я вот увлекался теорией эволюции и так далее, я часто задавался вопросом, а есть ли какой-то конечный этап эволюции? Тоже основываясь на этом, я пытался изучить разные учебники, труды и так далее, и так не мог найти на него однозначного ответа. Вот. И хотел бы спросить у вас, есть ли у вас вопрос из астрономии, на который вы до сих пор не можете найти ответ?
Тысячи их.
Да, их много.
Какой-то вот один прям, который вы могли бы выделить жирно. Там, существует ли цивилизация в других галактиках, либо еще как-то?
Ну да, наверное, я выделю, пожалуй, самый такой топ-1 для меня. Наверное, все-таки, да, есть ли жизнь... Ну, в принципе, ответить на него можно, что да, но есть ли разумная жизнь на других планетах? То есть задать-то его можно, а вот ответ на него получить, скорее всего, не удастся.
Хм. Ну, какой-то один выделить. Я даже не знаю, честно, вот это очень сложный вопрос.
Ну хотя бы топ какой-то там, топ-3, топ-5.
Бесконечна ли наша Вселенная? Что? Ну, то есть... Я не знаю, у меня нет какой-то фиксации на одном вопросе. Есть куча вопросов, ответы на которые будут иметь очень большое значение, скажем так.
Говорю, начиная просто там... если бы появился джинн и такой говорит, ну вот, задаешь вопрос, один только, и я даю ответ на него 100%. Вот какой бы вопрос вы бы задали?
Есть подозрение, что какой бы вопрос я не задал, правильный ответ на него будет 42. Ну вот если мы говорим действительно, наверное, вот о разумности, о наличии разумной жизни, это, наверное, вот если, опять же, мне нужно гораздо больше времени, наверное, чтобы сформулировать правильный вопрос, потому что сформулировать правильный вопрос это большая часть дела, как правило, в том числе в контексте научного познания. У меня есть несколько вариантов. В контексте как раз нахождения разумной жизни я бы, наверное, спросил даже не столько, существует ли разумная жизнь, а что такое разум в принципе. Вот это хороший вопрос, как мне кажется. Потому что, понимая, что такое разум в принципе, мы можем гораздо более точно понимать, о чем надо искать. Вот. То есть от этого много зависит, от нашего понимания, что такое разум и что такое разумная жизнь. Потому что толкового определения интеллекта и разума мы все еще не можем дать. Есть более фундаментальные вопросы. Они, опять же, они связаны не только непосредственно с космосом, но и с нашим пониманием самих себя. Какой-нибудь, мне кажется, хороший вопрос мог быть... Вот меня очень... сильно в последнее время интересует вопрос, существуют ли законы физики. Это вопрос, который кажется достаточно абсурдным на первый взгляд, но если о нем подумать, то он гораздо интереснее, чем кажется на поверхности. То есть суть его в том, что вот те законы физики, которые мы выводим, это как бы это только наша модель, которую мы строим, то есть это некая ментальная модель, которую мы строим так, чтобы она соответствовала происходящему в реальном мире и могла предсказывать некие события. А существует ли вот тот самый, да, исходный код, по которому работает Вселенная? Существует ли реально правило, или это просто набор случайностей, который ну, которые мы наблюдаем, мы пытаемся придумать какие-то закономерности, а на самом деле не факт, что они существуют. Но это такое, это уже философский вопрос и, скорее всего, нефальсифицируемый вопрос в этом плане. Поэтому с научной точки зрения, с точки зрения научного метода, он не имеет особого смысла. И не факт, что на него, соответственно, можно, в принципе, как-то ответить.
Да, неплохо, если честно. Ну и в целом тоже можно спросить, что такое не только интеллект, но что такое и жизнь. Может быть, и сама Вселенная представляет из себя жизнь.
А может, жизнь — это ничего особенного. Это мы придумали, мы же антропоцентричные чуваки, которые считают, что раз мы смогли выделить некую характеристику у себя и еще некоторые характеристики организмов, которые мы видим вокруг, на конкретно нашей планете. Возможно, жизнь — это не такая важная штука для Вселенной. Вот. Мы считаем, что жизнь, разум, все это такое вот есть только у нас, поэтому это такая офигенная штука. Возможно, есть какие-то другие формы чего-то, что мы не можем даже представить. Вот.
Спасибо вам за то, что вы пришли сегодня, за то, что поговорили с вами, обсудили темы.
Спасибо, что позвали. Было очень интересно.
Можно было даже так почаще встречаться, если честно.
Да, да.
Тогда до скорых встреч. Спасибо большое еще раз. До свидания.
Угу. Спасибо.
Да, спасибо. Да, было действительно очень интересно.
А с вами, дорогие друзья, я вынужден попрощаться. Спасибо то, что прослушали. Оцените его, не знаю, напишите в комментариях что-нибудь, подписывайте на нас. У нас еще очень много тем, которые бы я хотел осветить. И следите за новостями. До скорых встреч.